как для любого грека значимым местом является Агора или Ареопаг, или как для византийца Константинополь, или как для римляна Капитолий, так для всякого православного славянина святым, священным местом является Херсонес. Буквально недавно, неделю тому назад, мы совершили торжественное богослужение в обновленном храме в честь херсонесских святых, тех святителей, которые жизнь свою положили, мученически пострадали ради того, чтобы жители Херсонеса и, в общем-то, все те, кто здесь жил, могли стать причастными свету Христовой истины. В наше время, когда мы задумываемся о том, что такое церковь для меня, для каждого из нас, для общества в целом, просто необходимо обратиться или, если хотите, вернуться к опыту наших соотечественников, к опыту наших святых, которые жили в церкви, спасались в церкви, были не только, скажем, какими-то отшельниками или людьми, живущими вне социума. Они занимали и видные места среди государственных должностей, они возглавляли церковные кафедры. И в этом плане, конечно же, для нас опыт святых особенно должен быть востребован, особенно сегодня, когда мы находимся на раздорожье, ну, духовном, когда многие уже теряют ориентиры не только духовные, но в том числе и жизненные. Много нам предлагалось путей для, скажем, того, чтобы народ реализовал себя. Вот. Но мы, к сожалению, забыли о своей идентичности, о том, что мы выросли из этой купели святого крещения, купели князя Владимира отсюда, из Херсонеса. Мы народ богоносец. Это не повод для гордыни или гордости. Это повод о том задуматься, для чего Бог призвал нас более чем 1000 лет тому назад к свету Христовой истины и чего Он хочет от нас в этой жизни, чтобы мы совершили. К нам поступил один из многочисленных вопросов телезрителей по поводу взаимоотношения священника, то есть пастыря и пасты, то есть взаимоотношения священника с пасомым. Дело в том, что общение духовника с духовным чадом в православной церкви рассматривается в разных аспектах. Ни в коем случае не может рассматриваться как общение командира с подчиненным. Нет, это, скорее всего, общение любящего отца с любимым чадом. Чадо, то есть ребенок, который любит своего отца, который доверяет своему отцу, он, естественно, приходит как к нему, как к более опытному, приходит с какими-то вопросами. Естественно, для того, чтобы возник вот этот очень тонкий, очень интимный, что ли, союз между духовником и пасомым, для этого, наверное, необходимо потрудиться им обоим. Духовнику осознать значимость своего подвига, о том, что он является проводником благодати Божией, о том, что он самим Богом поставляется сохранить то наследие, которое Бог кровью своей честную стяжал. Пасомому, то есть духовному чаду, необходимо некое духовное, во-первых, любовь, во-вторых, доверие, очень глубокое доверие. К сожалению, в контексте сегодняшней нашей общей и церковной, и духовной жизни мы видим, что те разрушенные храмы, которые мы сейчас таким трудом восстанавливаем, это, в общем-то, и проекция нашего и духовного состояния. С одной стороны, мы видим всплеск святости в начале 20-го столетия, когда церковь ответила на вызов, чем и кем она является для народа и для всего мира. С другой стороны, мы видим исполнение пророчеств, библейских и евангельских пророчеств, о постепенном охлаждении веры, о постепенном выхолащивании основных евангельских понятий, о любви к ближнему. Ведь Господь говорит о том, что «потому узнаю, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга, по любви друг к другу». Определяется, собственно говоря, полное евангельское соответствие и посомого, и духовника. И святитель Игнатий Брянчанинов советует очень много потрудиться, сильно помолиться, может быть, и поплакать перед Богом, попросить, чтобы Господь послал вот именно такого духовника. Здесь, конечно, ни в коем случае нельзя поддаваться каким-то эмоциям, потому что тот же святитель Игнатий Брянчанинов советует, прежде чем ты будешь советоваться, скажем, и полностью следовать советам своего духовника, для начала внимательно присмотрись к нему, к его образу жизни, к его учению. Если он не говорит ничего того, что противоречит учению церкви, евангельскому учению, наконец, священному преданию, вот, тогда за таким духовником, конечно, иди. И ни в коем случае однажды избрав его без каких-либо особых причин, ни в коем случае не меняй. К нам, среди прочих вопросов, поступил один очень интересный вопрос о том, нужно ли размышлять о муках в аду. Дело в том, что во время богослужебного года, в частности, в период подготовки к Великому посту, церковь настраивает нас именно на то, чтобы мы размышляли об этих муках в аду. Почему? Дело в том, что человек, живя на этой земле, должен помнить о том, что неизбежно его земная жизнь подойдет к концу. Естественно, предположить, что для верующего, во всяком случае, человека, что за порогом его смерти, личной смерти, существует вечность. Иначе эта жизнь тогда не имеет никакого смысла. Иначе человек, живущий на земле, всего лишь покойник в отпуске, как сказал один современный мыслитель. И тогда, если жизнь за гробом – это реальность, тогда необходимо подумать об этой реальности. И здесь церковь нас приглашает очень трезво взглянуть на нашу сегодняшнюю жизнь, чтобы очень трезво оценить свои шансы в будущем. Евангелие говорит о том, что все те, кто творит зло на этой земле, все те, кто грешит, все те, кто не кается, не молится, не пытается освободиться от греха, те, естественно, попадают в результате страшного суда, который состоится над всеми людьми, в то место, где находятся люди, которые не хотят быть с Богом, не хотят жить со Христом, то есть место адских мучений. К сожалению, вот современный народный фольклор этим мучениям приписывает всевозможные сковородки, котлы, смолу и так далее. Действительно, ту реальность, с которой столкнется грешник, очень трудно выразить земным человеческим языком. И потому вот возникают такие вот, мягко говоря, непонятные образы. Реальность намного страшнее. Действительно, В житии преподобного Серафима Саровского мы узнаем о том, что те муки, которые будет испытывать грешник, они действительно настолько невыносимы, настолько они мучительны, настолько они страшны, а самое главное, бесконечны, потому что человек добровольно себя осуждает, добровольно приходит на эти муки в результате своего выбора здесь на земле, с кем я живу, с кем я буду, с кем я хочу быть, с Богом или с его противником, дьяволом. Но и даже здесь церковь нас предупреждает: держи ум свой в аде, то есть смиряйся, знай, что за твои грехи ты, конечно же, достоин всяческих мук, но не отчаивайся. Не отчаивайся, потому что бездна милосердия Божия для кающегося грешника такова, что она может угасить любой адский огонь. Она может извлечь из любых мук человека, который желает быть с Богом, желает жить со Христом и в жизни этой земной временной, и в жизни вечной. На этом хочется попрощаться с благочестивыми телезрителями и пожелать всем вам доброго здравия, а самое главное – духовного, правильного настроения.